Лейтенант Лавров?
Генерал-полковник Князев немного удивился. Я впервые воспользовался прямым контактом, который он дал мне после сражений на Лейтен-5.
Рад тебя видеть, офицер. Что у тебя случилось?
Ничего столь же нехорошего, как возможность угодить за решетку на 15 лет, господин генерал-полковник. Улыбнулся я. Кстати, отдельное вам спасибо за поручительство.
Козлы!
Односложно ответил генерал. Совершенно с вами согласен, господин...
Давай без звания, лейтенант.
Есть. Так вот, Павел Григорьевич, мне нужна ваша консультация. Не как лейтенанту, а как главе оружейной компании Лавровых. Я хотел бы продемонстрировать вам нашу последнюю разработку. Никакого вашего содействия в ее продвижении в Министерстве обороны я не прошу. Но мне нужно ваше мнение о перспективности нового подхода, который мы применили.
Посмотреть на новое оружие генерала всегда интересно.
Усмехнулся Князев.
Где и когда?
Идеально было бы, конечно, провести демонстрацию на полигоне ВВУ планетарного десанта на Ганимеде. Но я понимаю, что оставить войска для такого перелета...
А мне не надо будет никого оставлять. Мы вместе с пятым ударным идем в Солнечную систему для доукомплектования и частичного перевооружения. Видел, кстати, твои разработки, правда, пока не в бою. Впечатляет. Когда мы можем рассчитывать на полное переоснащение ими десантных частей?
Минобороны уже подписала с нами новый контракт. Думаю, для его выполнения понадобится 6 месяцев, не меньше.
Долго, лейтенант, очень долго. Я чувствую, что все завертится куда раньше. Ладно, когда ты хочешь меня видеть?
Через пару недель у нас будет все готово. Вот только, Павел Григорьевич, у меня есть еще одна просьба. Вы не могли бы пригласить на мою демонстрацию адмирала Нельсона?
А его-то зачем? Ему наши наземные дела ни разу не интересны.
У меня есть что предложить флоту, но без поддержки адмирала мне не обойтись. Опять же, дело не в лоббизме, а в том, чтобы обкатывать и испытывать наши новинки, мне тоже где-то понадобится, причем в условиях, близких к боевым. Для этого понадобятся корабли, а своего боевого флота у моей компании пока нет.
«Пока?»
— иронично приподнял бровь генерал. «Ну, кто его знает, как оно повернется? Я бы не отказался». Генерал-лейтенант Шиллер, как начальник училища и, соответственно, хозяин полигона на Ганимеде, принимал гостей в своем кабинете. Князев и Нельсон выглядели заинтересованными, а Шиллер, который уже видел наши изделия, всячески их интерес подогревал легкими намеками и как бы случайными оговорками. В итоге все трое решили не затягивать дело и вместе отправились в полигонный бункер далеко за городом. Я со своей командой был уже там. Сначала я думал сам залезть в кабину командирского робота и лично продемонстрировать генералам и адмиралу новую концепцию боя. Но Инга всю ночь всеми доступными ей способами убеждала меня в том, что она справится не хуже меня, а я буду куда полезнее в бункере рядом с высокими гостями. Не могу сказать, какие аргументы подействовали на меня сильнее, но ближе к утру я все-таки согласился. «Господа», — начал я презентацию наших новых изделий, «перед вами хорошо вам знакомые тяжелые роботы «Мамонт» кваркского производства. Но таковыми они являются только внешне. На самом деле 9 из них вообще не имеют кабины пилота, они полностью автоматизированы. А место, где раньше находился пилот, сейчас занимают дополнительные компьютерные мощности и повышенный запас боеприпасов. Пилотируемой осталась только командирская машина».
«Хм», — с сомнением произнес Князев. «И как это будет управляться в бою?»
«Сейчас курсант Котова вам это продемонстрирует», — пообещал я. «Мы проведем учебный бой десятки наших мамонтов с курсантской десантной ротой. Естественно, соотношение сил явно в пользу мамонтов, но я хочу продемонстрировать вам не столько их огневую мощь, о которой вы сами прекрасно осведомлены, сколько именно управляемость и поведение беспилотных машин в бою при интенсивном применении противником средств радиоэлектронного противодействия».
«Ну что ж, давайте посмотрим»,
— произнес адмирал. По лицу Нельсона было видно, что ему любопытно, но настоящего интереса он не испытывает. «Ничего, дойдем и до ваших летающих железок, адмирал. Потерпите немного». Генерал Шиллер отдал приказ, и боевые машины на полигоне пришли в движение. Инга меня не обманула. Не зря она с разрешения Шиллера до 7-го пота гоняла мамонтов по полигону. Сейчас у нее все получилось просто на загляденье. Мамонты прекрасно держали боевое построение, засыпали несчастных варанов ракетами и снарядами из пушек, сбивали летящие в них в ответ ракеты и вообще всячески демонстрировали неудержимость в бою.
«Какие средства РЭП используются?» — спросил меня Князев. «Что-то я не вижу никакого эффекта от их работы. Ваши мамонты маневрируют так, как будто никто и не пытается нарушить их связь с командирской машиной».
Сначала работали стандартные средства РЭП-десантной роты. На второй минуте к ним подключились стационарные батальонные станции. Еще через минуту мы включили в работу последние разработки российского оружейного концерна. А сейчас работают в том числе и наши последние комплексы РЭП, которыми оснащены боты, недавно поступившие на вооружение вашего корпуса.
«Не говорите ерунды, лейтенант Лавров!» — возмутился адмирал Нельсон. «Так просто не бывает!»
«Но это так, господин адмирал».
«Хм, ну ладно, тогда давайте сделаем так», —
произнес Нельсон, доставая коммуникатор.
«Крейсеру «Москва» выйти на низкую орбиту над полигоном ВВУ планетарного десанта. Средствами РЭП подавить связь на всей площади полигона».
Тем временем учебный бой закончился, как и ожидалось, полной победой мамонтов. Ну да, противник у них был все-таки неравный. Бросив взгляд на адмирала, Князев усмехнулся.
«Господин генерал-лейтенант», — обратился он к Шиллеру, «вы не будете против, если мы тут устроим небольшие учения с высадкой десанта? Мне интересно посмотреть, как эти беспилотные роботы себя покажут против наших бизонов под управлением опытных пилотов».
«Да пожалуйста, господа. Вы для того сюда и прилетели», —
спокойно ответил Шиллер.
«Транспорту Притория высадить дивизион тяжелых роботов на полигон ВВУ планетарного десанта. В учебном снаряжении, естественно»,
— скомандовал Князев в коммуникатор и, выслушав ответ, продолжил.
«Да, с сопровождением, как в бою. И усиленный комплект средств РЭП дивизионного уровня им добавьте».
Коммуникатор начальника училища издал тихий сигнал. Генерал ответил на вызов.
«Господин генерал, вас беспокоит секретариат гражданской администрации Ганимеда. Мы наблюдаем повышенную активность боевых кораблей в непосредственной близости от столицы колонии. Нас об этом не предупреждали. У вас все под контролем?»
«Не беспокойтесь. Это просто небольшие совместные учения ВВУ планетарного десанта и 5-го ударного флота. Все под контролем. Инфраструктуре и жителям столицы ничего не угрожает».
«Раньше вы таких учений не проводили, господин генерал-лейтенант, но мы вас поняли. Спасибо».
И абонент отключился.
«Гражданские интересуются, что за суету мы устроили на низких орбитах», — усмехнулся Шиллер. «Я их успокоил».
Тем временем крейсер встал на низкую орбиту и включил систему радиоэлектронного подавления.
«Курсант Котова»,
— обратился я к Инге, переключившись на свое персональное устройство связи.
«Продемонстрируйте высокой комиссии работоспособность ваших беспилотных подчиненных».
Инга обладала своеобразным чувством юмора, которое мне очень импонировало. Вот и сейчас она не нашла ничего лучше, чем засадить в брюхо зависшему на низкой орбите крейсеру пяток ракет из ранцевых пусковых установок беспилотных мамонтов, демонстрируя тем самым, что связь с дронами у нее очень даже работает. Ракеты, естественно, были учебными, но капитан крейсера обиделся и попытался накрыть наглых наземных тараканов управляемыми бомбами. Тоже, понятно, учебными. Поражающих элементов и мощных зарядов в взрывчатке такие боеприпасы не имели, но светошумовые эффекты, имитирующие подрыв, производили вполне правдоподобные. В ближнем космосе и на поверхности засверкали вспышки и загрохотали взрывы. Коммуникатор Шиллера вновь подал сигнал.
«Господин генерал-лейтенант!»
— раздался из устройства взволнованный голос.
«Это внешний орбитальный пост Калиста-14. Мы наблюдаем бой на орбите Ганимеда. Что у вас происходит?»
«Господа, не волнуйтесь, это учение. Мы с 5-м ударным отрабатываем боевое взаимодействие флота и десантных сил. У нас все под контролем».
«Вас понял. Спасибо за информацию, господин генерал-лейтенант».
Тем временем на поверхность полигона высадился полный дивизион бизонов со средствами усиления. Это вам не курсантская рота. Драка пошла всерьез. Мамонты Инги упорно не поддавались попыткам нарушить их связь с командирской машиной, а сама Инга с большим азартом шпиговала бизонов управляемыми ракетами, которые почему-то сбивались с курса гораздо реже, чем к этому привыкли пилоты тяжелых роботов. Расстроенный неудачей крейсера «Москва», адмирал Нельсон решил добавить перцу в заварившуюся кашу.
«Авианосцу Виндхук, поднять истребители! и атаковать учебные цели на полигоне ВВУ планетарного десанта, имитируя действия атмосферных штурмовиков.
На относительно небольшом и совершенно не рассчитанном на такие масштабные учения полигоне ВВУ планетарного десанта развернулось эпическое сражение с применением всех родов войск. Тоннами сжигались учебные боеприпасы, ревели двигатели космических истребителей, совершенно не предназначенные для полетов в атмосфере. Азартно обменивались ракетными залпами тяжелые роботы, а накал радиоэлектронной борьбы достиг такого уровня, что в гражданских сетях связи столицы Ганимеда стали возникать перебои. Боевой генерал и не менее боевой адмирал увидели перед собой оружие, которое может изменить привычный ход войны, и им не терпелось всесторонне испытать его в деле. Коммуникатор Шиллера зазвонил в третий раз.
«Генерал-лейтенант Шиллер, что у вас там происходит? Это генерал армии Васнецов. Что? Я вас не слышу почти. Учения? Какие нахрен учения? Почему я не в курсе? А вы знаете, как это все выглядит с Земли? Ах, не знаете? Ну так я вам скажу. Это выглядит как штурм Ганимеда. Меня уже задолбали паническими воплями. Они чуть не отправили к вам флот Метрополии. Что? Новое оружие? Опять этот Лавров? Не надо было за него поручительство давать, жилось бы спокойнее. Короче, генерал-лейтенант, прекращайте там этот фейерверк и ждите нас с генералом армии Баррингтоном. Нам тоже интересно посмотреть, что за очередную игрушку дал в шаловливые ручки Нельсону и князю ваш Лавров, что они поставили на уши половину Солнечной системы».
Генералы армии Баррингтон и Васнецов прибыли на Ганимед часа через три. Как и было приказано, учения приостановили, но бизоны и мамонты по-прежнему топтались на исходных позициях, а корабли 5-го ударного флота подтянулись поближе к Ганимеду, ожидая приказов своего адмирала. И вот все началось по новой. Но более рассудительные, видимо, в силу возраста, генералы армии все-таки нашли в себе силы вовремя остановить милитаристскую вакханалию. «Вот что, господа, на сегодня, пожалуй, хватит», — подвел итог демонстрации генерал Баррингтон. «Продолжим завтра, но не здесь. Хватит уже пугать мирное население Ганимеда. Господин Лавров, у вас есть возможность к завтрашнему дню передислоцировать ваших роботов на Каллисто?»
«Над нами висит целый ударный флот, господин генерал армии», — ответил за меня адмирал Нельсон. «Что такое для нас десяток тяжелых роботов?»
«Принимается. И вот что, господин Лавров, завтра на Каллисто я прибуду в составе комиссии Минобороны по новой технике и вооружению. Я понимаю, что вы не готовились к государственной приемке ваших образцов, но то, что я увидел... В общем, мы не можем позволить себе тянуть время, когда наша армия нуждается в таких машинах. И еще одно. Что натолкнуло вас на мысль создать беспилотное подразделение? Это ведь совершенно новое слово в нашей военной доктрине, да и в доктрине кваргов тоже».
«Господин генерал армии, я считаю, что солдату в бронескафандре в современном линейном бою не место. Это пережиток, держась за который мы несем большие потери в людях. Сколько нужно времени и средств, чтобы подготовить одного толкового пехотинца? А какова его боевая эффективность по сравнению с боевым роботом? Мы должны беречь наших людей. А мы посылаем их в бой иногда даже в легкой броне. Диверсант или разведчик, да. Им бронескафандры подходят как нельзя лучше, но линейная пехота должна исчезнуть из армии. И заменят ее беспилотные дроны. Это сейчас мы для примера подготовили полудивизион тяжелых роботов, но мы уже работаем и над более легкими моделями, которые заменят отделение десантников. В десантном боте будет один живой пилот в командирской машине, остальные — управляемые им штурмовые дроны. При этом возрастет живучесть отдельной боевой единицы, в разы уменьшатся потери в людях, и на новый уровень выйдет одна из главных характеристик подразделения — плотность огня».
Баррингтон смотрел на меня, хотел что-то еще спросить, но в итоге сказал только: «Я вас услышал, господин Лавров. Завтра в 14 будьте готовы принять мою комиссию».
На Каллисто у нас все прошло без проблем. В составе комиссии больше не было лоббистов Global Weapon Industries, а новые помощники Баррингтона, генерал-лейтенант и вице-адмирал, оказались вполне вменяемыми людьми, весьма заинтересовавшимися новой концепцией. После окончания испытаний Нельсон и Князев отозвали меня в сторону.
«Лейтенант!» —
обратился ко мне Нельсон, упорно воспринимавший меня как офицера,
а не как главу частной компании.
«Генерал-полковник Князев позвал меня сюда показать вашу новинку. И мне, скажу честно, было очень интересно, хотя к моей специализации ваша разработка отношения не имеет. Но мне было обещано, что вы сможете удивить меня чем-то полезным для флота. Это так?»
«Так точно, господин адмирал».
«Я вас внимательно слушаю».
«Господин адмирал, у меня для вас есть две концепции. Пока это только идеи, но их воплощение для наземных войск вы только что видели. Первое. Представьте себе 10 космических истребителей, только один из которых пилотирует человек. Это полный аналог того, что вы видели вчера и сегодня на полигоне».
«Идея понятна», — кивнул Нельсон. «А вторая?»
«А теперь представьте себе следующее. Идет эскадренный бой. Как часто вплотную к вражеским тяжелым кораблям удается прорваться истребителям?»
«В каждом бою такое бывает. Но что может сделать истребитель своим оружием линкору? Здесь нужны пушки крупного калибра или торпеды. Истребители их не несут».
«Но ведь десяток беспилотных аппаратов размером с истребитель вполне способны сбросить на борт вражеского корабля несколько десятков штурмовых дронов».
«Абордаж в космосе?»
На лице адмирала выразилось неподдельное удивление.
«Мы никогда не пытаемся захватывать даже сильно поврежденные корабли врага. Слишком велик шанс самоуничтожения судна при угрозе захвата. Так рисковать людьми никто не готов».
«Так ведь то людьми, господин адмирал. А я предлагаю отправить на абордаж группу беспилотных дронов, управляемых извне. При проникновении на корабль противника они начинают уничтожать экипаж и наиболее важные узлы и агрегаты. Кораблю сразу становится не до сражения, и он выходит из боя». Не стал я грузить Нельсона еще одной возможностью, которая пока не до конца была отработана. Я хотел применить свой опыт перехвата управляемой вражеской техникой, так пригодившейся мне на Лейтене 5 и на Каптейне, но уже применительно к кораблям противника.
«А как ваши дроны будут управляться после проникновения на корабль? Сигнал извне не пробьется внутрь, обратный сигнал не выйдет наружу».
«Мы думали об этом. Проблема решается цепью ретрансляторов. Не буду утомлять вас подробностями, но технически это возможно».
«Знаете, лейтенант, скажи мне все это кто-то другой, я бы его и слушать не стал. Но то, что я увидел сегодня, убеждает меня в том, что слов на ветер вы не бросаете. Что конкретно вы хотите от меня?»
«Десяток истребителей из тех, что идут под списание, но еще живых. И возможность проводить учебные бои с привлечением ваших кораблей. Когда у меня будет что испытывать, естественно».
«Готовьте ваших дронов, лейтенант. Вот вам мой личный контакт. Скиньте мне координаты, куда вам доставить машины. Я тоже хочу такие аппараты, а то все одному ему», —
кивнул Нельсон в сторону Князева.
«А пилота истребителя готовить тоже, между прочим, не 3 дня нужно. И их вечно не комплект во флоте».
Результатом испытаний на Каллисто стал небывалый для Земной Федерации прецедент. Министерство обороны разместило в частной компании заказ на разработку нескольких типов нового оружия. Обычно этим занимались государственные институты и университеты. Частники, конечно, тоже вели свои исследования, но только за свой счет. А Министерство обороны сдавали на испытаниях только готовые образцы военной техники. Здесь же готовых образцов не имелось. Но не считать же за таковые модернизированных трофейных роботов производства кваргов. Поэтому до десантников и пехотинцев Минобороны заказала нам разработку беспилотных дронов, управляемых пилотом командирского робота, а для флота — дронов-истребителей, играющих роль ведомых при пилотируемой машине ведущего. Кроме того, я убедил Барингтона профинансировать тему создания абордажных роботов и носителей для них. Эта идея показалась генералу сомнительной, но меня поддержал адмирал Нельсон, да и вице-адмирал, входивший в состав комиссии, этой концепцией заинтересовался. Теперь у нас наступил редкий момент, когда в наличии имелись и деньги, и ресурсы, и нужные люди. Мы работали как рабы на плантациях, но странным образом получали от этого удовольствие. На занятия в академию я бывало приползал на последнем издыхании и не сразу заметил, что в таких случаях преподаватели меня не трогают, то ли понимая причины моего состояния, то ли имея соответствующие инструкции от руководства. Мне это не нравилось, но я принимал ситуацию как данность, стараясь хотя бы не заваливать контрольные задания. почти всегда это удавалось. Майор Линден из группы исчез бесследно. Вместе с ним куда-то делся и второй майор, а капитан остался, но вел себя тихо, лишь изредка кидая в мою сторону осторожные, но злобные взгляды. Новую технику мы подготовили к первым испытаниям только через 2,5 месяца, и я сразу постучался на коммуникатор адмирала Нельсона. «Господин адмирал, я готов прибыть вместо дислокации вашего флота со своими изделиями».
«Что хотите привезти, лейтенант?»
9 беспилотных истребителей и командирскую машину. Плюс 10 носителей на базе истребителя с 5 дистанционно управляемыми абордажными роботами на борту каждый. Ну и для генерал-полковника Князева 3 отделения штурмовых дронов и 3 командирских машины к ним».
«Добро. Мой флот сейчас в системе звезды РОС-154. Через 2 дня из Солнечной к нашему месту дислокации уходит новый авианосец «Веллингтон». Он должен войти в состав 5-го ударного флота. Капитан 1-го ранга Кларк возьмет на борт вашу группу и всю необходимую технику. Я проинструктирую его, чтобы разместил вас и дал возможность подготовиться к испытаниям. Работать будете с авианосца. Это будет удобно во всех отношениях».
На борту авианосца на фоне синих флотских мундиров мы смотрелись воронами цвета хаки и привлекали общее внимание. Еще больше интерес вызывала наша техника. На скромно стоящие в одном из ангаров десантные боты никто особо внимания не обращал. А вот вокруг беспилотных истребителей и носителей абордажных дронов местный народ ходил кругами и водил жалом, искренне недоумевая в душе, что эти армейцы тут делают, да еще и с явно флотской техникой. В конце концов капитан Кларк не удержался и подробно расспросил меня о назначении наших аппаратов. Идея беспилотных истребителей вызвала у него неприкрытый скепсис, и во время одной из пауз между гиперпрыжками он предложил мне провести учебный бой между моими машинами и 10-ком его истребителей. Я, естественно, отказываться не стал. Любая подобная затея — часть испытаний, и, следовательно, она мне только на пользу. Правда, кроме меня пилотировать командирскую машину оказалось некому, а пилот-истребитель из меня еще тот. Я, конечно, пилотировал кирасир и десантные боты, но это не то от слова совсем. В итоге летал я ожидаемо криво, а вот мои беспилотные подчиненные действовали достаточно неплохо. Конечно, они работали шаблонно, используя готовые алгоритмы боя, зашитые в их компьютерные мозги, но при этом они, во-первых, не ошибались, а во-вторых, могли себе позволить более резкие маневры и больший расход боеприпасов. Ну и, наконец, станции РЭП последней модели тоже очень нам помогали. Мы крутились вокруг авианосца, разыгрывая один из типичных сценариев боя — встречное сражение. Я выделял приоритетные цели и управлял огнем дронов, стараясь сам не подставляться под выстрелы противника. Почти всегда мне это удавалось, но отсутствие опыта космических боев, естественно, сказалось. И в итоге опытные пилоты капитана Кларка все-таки одолели мою 10-ку. Когда, выбравшись из командирской машины, я добрался до командного поста авианосца, капитан Кларк выглядел довольным. «Вы неплохо дрались, лейтенант, но согласитесь, счет 10-5 говорит не в пользу вашей техники». «Позвольте с вами не согласиться, господин капитан 1-го ранга». Я позволил себе легкую улыбку. «Посмотрите внимательно на мои погоны. Перед вами лейтенант-десантник, то есть, извините, крыса сухопутная. Какой из меня пилот-истребителя? Меня совсем другому учили. При этом в учебном бою ваша авиагруппа потеряла 5 подготовленных пилотов, а условный противник только 1, да и то любители-самоучку. А теперь представьте, что в командирской машине буду не я, а кто-то из тех парней, что сегодня так азартно гоняли моих дронов». Капитан хмыкнул и задумался. С этой точки зрения он наш бой не рассматривал. «Ну что ж, лейтенант, в ваших словах есть резон. Я бы хотел обкатать моих людей на вашей новой технике. Это возможно?» «Я сам хотел вас об этом попросить, господин капитан 1-го ранга. Ведь именно для вас, для флота, мы эти машины и разрабатывали». К 5-му ударному флоту мы присоединились спустя неделю. За это время 10-ок пилотов авианосца успели облетать наши новые машины, и результаты учебных боев закономерно изменились. Дроны с 1 пилотом неизменно проигрывали 10-ки пилотируемых машин, но когда с обеих сторон бой вели профессионалы, Победа в среднем давалась пилотируемым машинам ценой потери от 7 до 9 бортов. Посмотрев на наше учение, Нельсон удовлетворенно хмыкнул.
«Это что ж, лейтенант, получается? Один пилот и 9 дронов могут заменить как минимум 7 пилотируемых машин?»
«Так точно, господин адмирал. Статистика учебных боев это подтверждает».
«То есть мы можем...»
Резкий сигнал экстренного вызова прервал адмирала на полуслове. Нельсон выслушал сообщение, изменился в лице и рубленными фразами отдал приказ в коммуникатор.
«Флоту боевая тревога! Готовность к разгону 10 минут! Господа офицеры!»
Вновь повернулся к нам адмирал.
«Кварги атаковали систему звезды Барнарда. 6 световых лет от Земли. 4-й флот ведет бой на орбитах планет. Я возвращаюсь на флагман. Готовьтесь к прыжку!»
Звезда Барнарда светила одной из внутренних систем Земной Федерации. Колонизация ее планет проводилась задолго до вторжения кваргов, и после начала войны у людей имелось достаточное время для надежного укрепления системы. Именно об орбитальные крепости планет Барнард-3 и Барнард-5 сломали зубы передовые флоты врага на второй год войны. И вот теперь, после 18-летнего перерыва, война вновь вернулась сюда. Причем в этот раз в гораздо более страшном обличье. Кварги не стояли на месте в своем развитии и регулярно удивляли людей новыми технологиями и оружием, но в этот раз они превзошли сами себя. Капитан Кларк выделил мне место в командном посту авианосца, передав в мое ведение одно из резервных рабочих мест, которые я и оснастил под свои нужды захваченным с собой оборудованием для управления носителями абордажных дронов. Когда мы вышли из последнего прыжка в 3 миллионах километров от орбиты Барнарда-7, кто-то из операторов не смог удержать удивленного возгласа. Мы все напряженно вглядывались в формировавшуюся на главном экране объемную тактическую проекцию и не верили своим глазам. 4-го флота больше нет. Бесцветным голосом озвучил очевидное капитан Кларк. Планеты еще держались, уж больно густо вооруженные силы Федерации увешали их орбитальными крепостями. Вместо стандартных 4 на орбите каждой из 3 терраформированных планет висело по 8 крепостей, причем все 1-го ранга. Кроме того, в систему успели подтянуться несколько тактических групп кораблей 10-го и 12-го флотов. Полностью оголять их зоны ответственности Адмиралтейство сочло невозможным, но помощь атакуемой системе все же направила. Тем не менее, ситуация выглядела не просто угрожающей, а практически катастрофической. Флот кваргов поначалу атаковал все 3 планеты одновременно, но, видимо, 4-й флот, опираясь на орбитальные крепости, смог нанести им ощутимые потери, и кварги отказались от такой тактики. Перегруппировав свои силы, они нанесли концентрированный удар по Барнарду-3, самой густонаселенной планете системы. Именно в битве за высокие орбиты планеты и погибли остатки 4-го флота. «В составе флота противника необычно много тяжелых кораблей», произнес старший аналитик. «52 вымпела. Причем тип самого крупного из них нам неизвестен». «Дайте картинку», — приказал капитан, и примерно 1/3 проекционного экрана заняло изображение гигантского линкора. Земная Федерация таких кораблей никогда не строила, да и кварги тоже, по крайней мере, раньше. Корабль превосходил размерами самый крупный из известных линкоров минимум втрое. Орудия главного калибра, размещенные в центральной части корпуса, впечатляли своим калибром. Как раз сейчас корабль вел огонь, и стволы его пушек озарялись многокилометровыми красно-фиолетовыми сполохами стартовых разрядов, переводивших снаряды в состояние полупогружения в гипер. Это давало им возможность перемещаться с околосветовой скоростью, но, на счастье обеих сторон, ударять с такой скоростью в цель снаряды не могли. Вблизи крупных масс этому способу движения препятствовали физические законы. Снаряды входили в U-режим, отлетев на несколько десятков километров от собственного корабля, и выходили из него в обычное пространство примерно на таком же расстоянии от цели. В итоге к кораблю противника подлетал снаряд, имеющий вполне обычную скорость в несколько километров в секунду. Сканеры авианосца еще не могли различить подробностей, но мы получали картинку с кораблей, находящихся в гуще сражения. 5-й ударный, изо всех сил напрягая двигатели, стремился к месту боя. С каждой новой деталью, пополнявшей тактическую проекцию, становилось все яснее, что удержать систему будет крайне сложно. По числу тяжелых кораблей противник превосходил нас почти втрое, И это не считая линкора-гиганта, который даже непонятно было, к какому классу относить. «А ведь ему тоже досталось», — произнес капитан Кларк, увеличив на экране участок борта вражеского корабля. В броневых плитах зияли проломы от попаданий торпед или тяжелых снарядов. «Это результат контратаки линейных сил 4-го флота», — прокомментировал старший аналитик. «К сожалению, адмирал Шиманский потерял в ней свои последние тяжелые корабли и погиб сам вместе с флагманом». На наших глазах от попаданий сразу нескольких тяжелых снарядов, пробивших уже ослабленную полученными ранними повреждениями броню, одна из орбитальных крепостей Барнарда-3 вздрогнула и вспухла ярчайшей вспышкой внутреннего взрыва. Из проломов в броне выплеснулись светящиеся языки раскаленных газов и мелких частиц. Корпус раскололся на несколько частей, которые медленно, по космическим меркам, стали разлетаться в разные стороны, оставляя за собой хвосты отваливающихся бронеплит и обломков внутренней структуры. Державшиеся на почтительном расстоянии от планеты основные силы кваргов включили маршевые двигатели и начали выдвижение к образовавшемуся слабому участку в обороне планеты. Три линкора и полтора десятка крейсеров из состава 10-го и 12-го флотов перестроились для отражения новой угрозы, но по соотношению сил было очевидно, что долго им не продержаться. Пятый ударный прибыл вовремя, вот только с его силами можно было надеяться разве что оттянуть неизбежное. Гигантский линкор кваргов неспешно набирал скорость, приближаясь к планете, и адмиралу Нельсону нужно было принимать решение, что делать дальше, хотя, в общем-то, никакого выбора он не имел. Отступать Нельсон не имел ни права, ни желания, оставалось только забрать с собой в небытие как можно больше врагов. «Орбитальным крепостям сменить позиции!» — отдал приказ адмирал, перемещая в нужные точки их пиктограммы на тактической проекции. Этот маневр позволил бы затянуть брешь, образовавшуюся в обороне, но на его совершение бронированным черепахам требовалось больше часа. «Авианосцам Виндхук и Веллингтон поднять торпедоносцы и обеспечить им истребительное прикрытие. Цель — флагман противника. Линкорам связать боем линейные силы кваргов. Крейсерам держать фланги и препятствовать проникновению в наш ордер легких сил врага. Третьему дивизиону эсминцев имитировать атаку на вражеские авианосцы и воспрепятствовать организованному выпуску ими истребителей». Командиры кораблей дублировали приказы адмирала и детализировали их в пределах своих полномочий. Когда капитан Кларк закончил постановку задач подчиненным, я привлек его внимание. «Господин капитан первого ранга, разрешите вместе с торпедоносцами отправить носители абордажных дронов. В броне вражеского флагмана есть проломы. Это хороший путь внутрь для моих роботов». «Разрешаю. Вы ведь мне напрямую не подчиняетесь, лейтенант. Делайте свое дело, не оглядывайтесь на меня. У меня хватает собственных забот». «Так точно, господин капитан первого ранга», по уставному ответил я и переключился на канал связи со своими людьми. «Инга, готовь к вылету боты и скажи техникам, чтобы были готовы выпускать нашу десятку истребителей и носителей дронов».
«Игорь, ты хочешь лететь туда?»
«Кто-то должен прикрыть наших абордажников. Пилоты Кларка этим заниматься не будут, у них свои задачи. Они расчищают путь торпедоносцам».
«А кто будет управлять дронами во время абордажа?»
«Ты, Инга. Ты останешься здесь и будешь рулить абордажем с борта авианосца. Я тебя этому учил, и ты неплохо справлялась. Потом, по моему сигналу, бросаешь все и ведешь наш взвод в десантных ботах к флагману кваргов. Но не раньше, чем получишь мой приказ. Иначе это верное самоубийство. Ты все поняла?»
«А что мы будем делать там с нашими ботами?»
«Дронов слишком мало. Они не справятся с абордажем такого корабля одни. Если у меня все получится, я отдам приказ. Если нет, значит нет. Без приказа с авианосца ни шагу. Ты поняла?»
«Так точно, командир», —
мрачно ответила Инга и отключилась.